Глава восьмая. Лицо господина Грюнлиха было все в красных пятнах, но оделся он, как всегда, самым тщательным образом. На нем был черный сборчатый солидный сюртук и гороховые панталоны. Почти точная копия того костюма, в котором он некогда являлся на Менгштрассе. Он продолжал стоять в дверях, словно обессилев, и, потупившись, слабо проговорил своим бархатным голосом: «Отец!» Консул холодно поклонился и энергичным движением оправил галстук. «Благодарю вас за то, что вы приехали», — произнес господин Грюнлих. «Я считал это своим долгом, друг мой», — отвечал консул. «Боюсь только, что ничем другим я не смогу быть вам полезен». Зять взглянул на него и принял позу еще более расслабленную. «Я слышал», — продолжал консул, — «что ваш банкир, господин Кессельмейер, ждет нас. Где мы будем вести переговоры? Я в вашем распоряжении». «Будьте так добры пройти за мной», — невнятно прошептал Грюнлих. Консул Буденброк запечатлел поцелуй на лбу дочери и сказал: «Поди наверх к ребенку, Антония». Затем он вместе с Грюнлихом, который шел то сзади его, то спереди, чтобы подымать портьеры и отворять двери, проследовал через столовую в маленькую гостиную. Господин Кессельмейер, стоявший у окна, круто обернулся, причем черно-белый пух на его голове взъерошился и тут же мгновенно улегся на черепе. «Господин банкир Кессельмейер, оптовый торговец консул Буденброк, мой тесть», — скромно и внушительно представил их друг другу господин Грюнлих. Лицо консула осталось неподвижным. Господин Кессельмейер поклонился, взмахнув руками и, уперев оба своих желтых зуба в верхнюю губу, сказал: «К вашим услугам, господин консул. Разрешите выразить живейшее удовольствие по поводу...» «Простите великодушно за то, что мы заставили вас ждать, Кессельмейер», — сказал господин Грюнлих. Он был сама учтивость по отношению к обоим гостям. «Не перейти ли нам к делу?» — предложил консул, озираясь и словно ища чего-то. Хозяин дома поспешил сказать: «Прошу вас, господа». Они направились в курительную, и господин Кессельмейер развязно осведомился: «Как изволили проехаться, господин консул?» «Ага, дождь! Да, неудачное время года, грязь непролазная. Вот если бы морозец, снежок, но не тут-то было. Ливень, грязище, мерзость! Мерзость, да и только!» «Странный человек», — подумал консул. В середине маленькой комнаты с обоями в темных цветах стоял довольно большой четырехугольный стол, крытый зеленым сукном. Дождь за окном усилился. В комнате стало так темно, что господин Грюнлих поспешил зажечь все три свечи, стоявшие на столе в серебряных подсвечниках. На зеленом сукне были разложены деловые письма в голубоватых конвертах со штемпелями различных фирм, захватанные, а местами даже надорванные бумаги, испещренные цифрами и подписями. Там же лежал толстый гроссбух и стоял металлический письменный прибор, песочница, чернильница и стакан, топорщившийся остро отточенными перьями. Движения и слова господина Грюнлиха были тактично сдержаны и учтиво торжественны, как на похоронах. «Прошу вас, дорогой отец, садитесь в кресло», — любезно предлагал он. «Господин Кессельмейер, не будете ли вы так добры сесть вот здесь?» Наконец все разместились. Банкир напротив хозяина дома, а консул в кресле у широкой стороны стола. Спинка этого кресла почти упиралась в дверь. Господин Кессельмейер наклонился, отчего его нижняя губа тотчас же отвисла, высвободил один шнурок из клубка на своем жилете и вскинул пенсне на нос, при этом уморительно сморщившись и широко разинув рот. Затем он почесал в своих коротко остриженных бакенбардах, отчего возник нестерпимо нервирующий звук. Упер руки в колени, взглядом указал на бумаги и весело заметил: «Ха-ха! Вся история болезни. «Вы позволите мне несколько подробнее ознакомиться с положением вещей?» — сказал консул и потянул к себе грозбух. Но господин Грюнлих, словно защищая книгу, простер над нею обе руки со вздутыми голубоватыми жилами и воскликнул дрожащим, взволнованным голосом. «Одну минуточку! Одну только минуточку, отец! О, позвольте мне предупредить вас! Да, вам все откроется! От вашего взора ничего не ускользнет. Верьте одному, вам откроется положение человека несчастного, но невиновного. Смотрите на меня, отец, как на человека, без устали боровшегося с судьбой и все-таки ею поверженного. В этом смысле... Посмотрим, друг мой, посмотрим, — нетерпеливо отвечал консул. И господин Грюнлих отвел руки, положившись на волю Божию. Несколько долгих страшных минут прошло в молчании. Все трое сидели, освещенные дрожащим светом, почти вплотную друг возле друга, замкнутые в четырех темных стенах. В немой тишине слышался только шорох страниц, которые перелистывал консул. За окнами журчал дождь. Господин Кессельмейер, скрестив руки и засунув большие пальцы в проймы жилета, остальными барабанил по своей груди и переводил несказанно веселый взор с одного на другого. Господин Грюнлих сидел совершенно прямо, положив руки на стол. Он уныло глядел перед собой и лишь изредка опасливо косился на тесте. Консул листал в грозбухе, водил ногтем по столбцам цифр, сличал даты, время от времени мелко и неразборчиво выписывал карандашом какие-то цифры. На его утомленном лице выражался ужас перед тем, что ему открылось. Наконец он положил свою левую руку на руку господина Грюнлиха и потрясенный сказал: «Несчастный вы человек!» «Отец!» — выдавил из себя господин Грюнлих. Две крупные слезы скатились из его глаз и повисли на золотисто-желтых бакенбардах. Господин Кессельмейер с нескрываемым интересом следил за путем следования этих двух капель. Он даже слегка приподнялся, вытянул шею и, разинув рот, смотрел прямо в лицо своего клиента. Консул Буденброк был очень взволнован. Собственные беды смягчили его сердце. Казалось, он вот-вот даст увлечь себя состраданию, но он быстро справился со своими чувствами. «Невероятно!» — сказал он, безнадежно покачав головой. «За какие-то несколько лет!» «Ерунда!» — воскликнул господин Кессельмейер, пребывавший в весьма благодушном настроении. «За 4 года можно великолепнейшим образом вылететь в трубу. Если вспомнить, как братья Вестфаль в Бремени еще недавно задирали нос». Консул прищурился, он не видел и не слышал Кессельмейера. Ни единым словом не выдал он мысли, которая сейчас неотступно его преследовала. «Почему?» — спрашивал он себя подозрительно и вместе с тем ничего не понимая. — Почему это должно было случиться именно теперь? Грюнлих мог уже 2, а то и 3 года назад оказаться в положении, в которое он попал сейчас. Это было ясно с первого взгляда на записи в его книгах. Но его кредит был неисчерпаем, банки сужали его капиталом, солиднейшие фирмы, такие как сенатор Бок и консул Гудштикер, поддерживали любое его начинание. Векселя господина Грюнлиха ходили наравне с наличными деньгами. Почему же именно теперь? Собственно, глава фирмы Иоганн Буденброк уже давно понял, что значит это теперь. Это окончательное крушение, это всеобщее недоверие, это единодушный, беспощадный натиск на господина Грюнлиха при полном несоблюдении даже простейших форм вежливости. Консул не был настолько наивен, чтобы не понимать, что после женитьбы Грюнлиха на Тони доброе имя фирмы Иоганн Буденброк способствовало успехам зятя. Но неужели кредит фирмы Грюнлих так безраздельно, исключительно и безусловно зависел от его собственного кредита? Значит, сам Грюнлих был ничто? А сведения, которые о нем собрал консул? Книги, которые он самолично проверял? Как бы там ни было, его решение и пальцем не шевельнуть в пользу зятя теперь еще более утвердилось. Да, значит, он ошибся. По-видимому, Грюнлих сумел создать впечатление, что он и Иоганн Буденброк действуют заодно. Это непомерно широко распространившееся заблуждение надо рассеять раз и навсегда. Кессельмейр тоже будет удивлен. Есть ли у этого паяца совесть? Все ясно. Он нагло спекулировал на том, что консул Буденброк не допустит банкротства мужа своей дочери и сужал деньгами давно уже разорившегося Грюнлиха под все более и более грабительские проценты. «Это несущественно», — коротко сказал он наконец. «Перейдемте к делу. Если мне как коммерсанту предлагают дать свое заключение, то я, увы, вынужден констатировать, что человек, попавший в такое положение, хоть и глубоко несчастен, но в такой же мере и виновен».
«Отец!» — пролепетал господин Грюнлих.
«Это обращение мне не по вкусу», — отрезал консул. «Ваши претензии к господину Грюнлиху, милостивый государь», — продолжал он, полуобернувшись к банкиру, «выражаются в 60 000 марок.
Вместе с невыплаченными и причисленными к основному капиталу процентами эта сумма составляет 68 775 марок и 15 шиллингов, — с готовностью отвечал Кессельмейр.
«Отлично. И вы ни в коем случае не пожелали бы и впредь проявлять терпение?» Господин Кессельмейр попросту расхохотался. Он смеялся, разинув рот каким-то лающим смехом. Впрочем, отнюдь не издевательским, а скорее добродушным. И при этом смотрел консулу прямо в глаза, словно приглашая и его повеселиться. Маленькие, глубоко сидящие глаза Иоганна Буденброка помрачнели. Веки вдруг стали красными. Минутой позже краска разлилась и по скулам. Он задал свой вопрос, собственно, лишь для проформы, отлично зная, что даже если бы этот один кредитор и согласился на отсрочку, положение дел все равно бы почти не изменилось. Но манера, с которой господин Кессельмейр позволял себе разговаривать с ним, до крайности обидела и оскорбила консула. Резким движением он отодвинул все, что лежало перед ним, бросил карандаш на стол и объявил: «Итак, ставлю вас в известность, что впредь я интересоваться этим делом не намерен». «Ага!» — воскликнул господин Кессельмейр, потрясая в воздухе руками. «Вот это я понимаю! Вот это сказано, так сказано! Господин консул готов уладить все простейшим образом, без канители, не сходя с места!» Иоганн Буденброк даже не удостоил его взглядом.
«Ничем не могу быть вам полезен, друг мой!» Спокойно обратился он к Грюнлиху. «Предоставим события к естественному ходу. Я не вижу возможности поддержать вас. Возьмите себя в руки, ищите силы и утешения у Господа Бога. Я вынужден считать этот разговор законченным».
Лицо господина Кессельмейра совершенно неожиданно приняло серьезное выражение, что как-то удивительно не вязалось с ним. Но тут же он ободряюще кивнул господину Грюнлиху. Последний сидел неподвижно и ломал свои длинные, простертые на столе руки так, что трещали суставы. —
Отец, господин консул! — дрожащим голосом произнес он. — Не может! Не может быть, чтобы вы желали моего разорения, моей гибели! Выслушайте меня! Речь идет о 120 000! Вы можете спасти меня, вы богатый человек! Рассматривайте эту сумму как угодно, как выдел, как наследственную долю вашей дочери, как процентную ссуду. Я буду работать. Вы знаете, я человек живой и находчивый.
— Я сказал свое последнее слово, — отвечал консул.
— Позвольте, правильно ли я понял?
— Вы не желаете ему помочь?
— осведомился господин Кессельмейер и, сморщив нос, поглядел на консула через стекла пенсне.
— Если мне позволено будет подать совет господину консулу, это было бы подходящим случаем доказать состоятельность фирмы Иоганн Буденброк.
Вы поступили бы разумнее, милостивый государь, предоставив мне самому заботу о добром имени моей фирмы. Для доказательства своей платежеспособности мне нет нужды бросать деньги в первую попавшуюся лужу.
Но, разумеется, нет.
Ага, лужа, это очень остроумно.
Но не полагаете ли вы, господин консул, что распродажа с торгов имущества вашего зятя бросит тень, представит в невыгодном свете и вас тоже? Что?
Я могу только еще раз посоветовать вам предоставить мне самому заботу о моей репутации в деловом мире, твердо сказал консул. Господин Грюнлих растерянно взглянул на банкира и начал снова.
«Отец, умоляю вас, подумайте о том, что вы делаете. Разве речь идет обо мне одном? О, я, пусть я погибну. Но ведь ваша дочь, моя жена, которую я боготворю, которой я так упорно добивался, и наш ребенок, наше невинное дитя, они тоже обречены на нищету. Нет, отец, я этого не вынесу. Я покончу с собой, наложу на себя руки, верьте мне, и да отпустит вам Господь ваше прегрешение».
Иоганн Буденброк откинулся в кресле. Он побледнел, сердце его усиленно билось. Вот уже второй раз атакует его этот человек, давит на него своими переживаниями, вернее всего, непритворными. Опять он бросает ту же ужасную угрозу, как в день, когда консул сообщил ему о содержании письма своей дочери, отдыхавшей в Травемюнде. И опять отличительная черта его поколения. Консула пронизывает знакомый благоговейный трепет перед миром человеческих чувств, идущий вразрез с его трезвым умом коммерсанта. Но этот приступ длился не более секунды. 120 000 марок! — шепнул ему какой-то внутренний голос.
Иоганн Буденброк твердо и уверенно заявил: «Антония моя дочь! Я сумею оградить ее от незаслуженных страданий».
«Что вы хотите этим сказать?» Господин Грюнлих обомлел.
«Вы это узнаете», — отвечал консул. «Сейчас мне больше нечего добавить».
С этими словами он поднялся, решительно отодвинул кресло и пошел к двери. Господин Грюнлих сидел молча, прямо, словно неживой. Только его губы судорожно дергались, хотя ни одно слово не срывалось с них. Господину же Кессельмейеру, напротив, после решительного, не допускающего дальнейших пререканий движения консула, вернулась вся его резвость. Теперь она уже била через край, перешла всякие границы, сделалась почти зловещей. Пенсне свалилось с его носа, кончик которого высоко задрался, а крохотный рот с двумя одиноко торчащими желтыми зубами, казалось, вот-вот разорвется. Его маленькие красные руки изо всех сил загребали воздух. Пух на голове трепыхался. Лицо в рамке седых бакенбард, перекошенное от непомерной веселости, стало цвета киновари. «Ага!» — вскричал он так, что голос его сорвался.
«Весьма! Весьма забавно. Я бы на вашем месте, господин консул Буденброк, призадумался, прежде чем швырнуть в канаву столь очаровательный, столь редкостный экземпляр зятька. На всем божьем свете не сыщешь такой находчивости и живости. Ага, уже 4 года назад, когда нам приставили нож к горлу, мы раструбили на бирже о помолвке с мадемуазель Буденброк.
хотя никакой помолвки не было еще и в помине. Ловко, ничего не скажешь, ловко.
— Кессельмейер! — взвизгнул господин Грюнлих и судорожно замахал руками, словно отгоняя от себя призрак. Затем он ринулся в противоположный угол комнаты, бессильно опустился на стул, закрыл лицо ладонями и согнулся так, что концы его бакенбард коснулись ляжек. Несколько раз у него даже подкинуло вверх колени.
«Как мы это сварганили?» — продолжал господин Кессельмейер. «Как нам удалось подобраться к дочке и к приданому 80 000 марок? Ого! У человека живого и находчивого за этим дело не станет. Надо только выложить перед папенькой хорошие, чудные, аккуратные книги, в которых все в образцовом порядке. За исключением одного, что они не вполне совпадают с суровой действительностью. Ибо в действительности 3/4 приданого уже были предназначены для уплаты по векселям».
Консул, смертельно бледный, стоял, схватившись за ручку двери. Мороз подирал его по коже. Представить себе, что в этой маленькой, освещенной тревожным светом комнате, он один, лицом к лицу, с мошенником и взбесившийся от злобы обезьяной. «Сударь, я презираю ваши слова», — не совсем уверенно проговорил он. «Я презираю вашу злобную клевету, тем более, что она задевает и меня, который отнюдь не по легкомыслию вверг свою дочь в несчастье. Сведения о моем зяте я получил из достоверных источников. На остальное была воля Божия». Он повернулся. Он не хотел больше слушать и отворил дверь. Но господин Кессельмейер заорал ему вслед. «Ха-ха! Из достоверных источников! А из каких? От Бока? От Гудштикера? От Петерсона? От Масмана и Тамма? Да все они еще были заинтересованы, и как еще заинтересованы? Этот брак и для них был прям-таки находкой». Консул захлопнул за собою дверь.